Всем привет! В эфире Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Вы попали на наш подкаст «За бокалом белого», где мы в неформальной обстановке берем интервью у интересных личностей. В этом сезоне мы решили брать интервью у людей, у которых есть семейный бизнес.
Сегодня в гостях у нас Пелагея Сирота, жена известного Олега Сироты, нашего звезду российского соревнования. Но сегодня мы с Пелагеей поговорим о ней, о том, как это быть рядом с суперзвездой Олегом, что они планируют дальше, и о том, почему во время коронавируса важно покупать патроны.
Скажи, пожалуйста, а как вообще изменилась твоя жизнь на карантине?
Моя жизнь, собственно, никак не изменилась. Я как работала, так работаю. Как и мотаюсь везде по работе, так и мотаюсь. Единственное, что меня очень гнетет психологическое состояние, потому что я вижу, что творится в стране, там с людьми, мне жалко, я переживаю. Вот с психологической точки зрения у меня изменилось мое состояние. А именно как с физической, бытовой, никак не изменилось. Я живу, как жила, вообще ничего не поменялось.
Я знаю, что когда начался карантин, Пелагея закупилась патронами.
Да, обязательно, да. Это чтобы мое психологическое состояние стабилизировать, я закупила ящик патронов. На всякий случай. Если что, у меня все официальное разрешение, патроны.
Вместо гречки лучше патроны.
Что, у нас с гречкой нет в стране проблем. Она всегда будет в магазине. А вот патроны я последние покупала.
Пелагея, что ты планировала делать с патронами? Расскажи просто мне.
Нет, просто чтобы они были. Мало ли, вдруг война. А у меня патроны есть. Так что на всякий случай. Слушай, у меня четверо детей. Мне надо думать о детях. Если что, их надо защищать.
А с какого возраста ты вообще владеешь оружием?
Лет с 10. С 10, наверное. Да. Ну, там лет с 7 я просто ездила там пострелять с папой, но понятно, что нормально стрелять невозможно в 7 лет. А лет с 10 я начала уже так заниматься. Не спортивной стрельбой, а просто регулярно стрелять с охотничьего оружия.
А охотиться любишь?
Нет, я не охотник. Ну, не люблю. Да, я считаю, что охотиться надо только ради еды, если нужна еда. Просто так убивать зверей, ходить раз для развлечения — это неправильно. А так как еда у меня — это там коровки, телятки, барашки, они живут у меня в огороде, мне нет задачи ходить охотиться.
Николь, ты уже в 10 лет владела оружием. Расскажи, пожалуйста, вообще, как у тебя проходило детство и кем ты мечтала стать?
Детство у меня проходило бурно. Очень весело. Мы постоянно переезжали, у нас постоянно что-то случалось. У нас было 5 детей в семье, и мы жили очень весело, сводили с ума маму. Вот, и был постоянно движуха какая-то в нашей жизни. Стать я хотела... У меня была очень нетрадиционная мечта для девочки. Я хотела быть спецназовцем. В нашем окружении было много военных. Я очень любила слушать истории про войну, про походы, про Вторую мировую, там, про какие-то войны более новые. И я прям фанатела, что я буду спецназовцем, снайпером, и буду, не буду драться ни в коем случае, потому что не девчачье дело кулаками махать. Но вот на войну я собиралась. На полном серьезе лет до 16. Спорила со всеми, что я не поменяю свою точку зрения. Надо мной все смеялись. Но в итоге точка зрения поменялась. Слава богу, я не стала спецназовцем. Вот. Но такая была у меня мечта детская. Каких-то других, прям, что о чем-то другом я мечтала, там, доктором стать или космонавтом, такого вот я не помню. Может, только в раннем детстве, но я не помню этого. Хотела в разведку, ну, куда-нибудь туда, в общем, приключения на свою голову искать.
Что произошло в 16?
А вот я не помню, лет 16-17, не помню переломный момент какой, почему вдруг я перехотела. Наверное, я уже поняла, уже как-то мозг начал работать, что это не девчачье дело бегать с автоматом. Наверное, вот я просто в себя пришла немного.
Расскажи, чем ты сейчас занимаешься на работе? Что является сутью твоей деятельности?
Вот на данный момент я занимаюсь развитием своего кафе. Открыли мы его недавно, перед Новым годом, начали его развивать, потом нагрянул карантин, и мы за один день организовали доставку, которую мы планировали годами, что мы ее когда-нибудь освоим, мы будем делать доставку по домам, продуктов, и вот карантин был тем волшебным пенделем, это безусловный плюс карантина, что мы за один день организовались, конечно, с косяками, с проблемами, с ошибками, но начали доставку организовывать. Вот сейчас уже 2 месяца мы работаем, наше кафе работает на вынос. Я торгую продукцией кафе и также продукцией сыроварни. Вот это самая сейчас основная моя деятельность на работе. Это вот именно доставка и, ну, и кафе. Мы сейчас ставим новое меню, пока у нас есть время, еще кафе не открыто для посещения. Там мебель заказываем. Ну, в общем, бытовые такие вопросы решаем.
Пелагея, а можно какую-то нить сделать, вот начиная от того, ну, понятно, что ты хотела уже стать спецназовцем в детстве, и ту нить, когда ты уже пришла к сельскому хозяйству, да, то есть вот может быть, как-то так основными так, вехами, как же это произошло. Нить, да.
Я хотела быть спецназовцем, потом я попала в институт в 17 лет. В 18 я встретила Олега. В институт я поступила в МГУ на исторический факультет. Вот. Встретила Олега и вышла замуж в начале третьего курса. Олег очень переживал, что я хожу в институт. Ему казалось, что там у меня просто орда поклонников, хотя там были одни девочки, но ему так казалось. Он очень нервничал и уговорил меня уйти в декрет. Я еще была там не беременна, не было детей, но в декрет я ушла. Вот. Потом каждый год я собиралась обратно, и в итоге я 7 лет сижу в декрете. Я самый старый студент, уже 5 курсов уже выпустила с того момента, как я там покинула университет. Вот. И сельское хозяйство, ну как бы сельское хозяйство у меня было с детства связано жизнь, мы жили в деревне. Соответственно, там скотина, охота, рыбалка. А потом вот я вышла замуж, и на какое-то время переехала сначала в город, потом мы сняли дом с Олегом, переехали за город, он занимался IT-бизнесом. Вот. И, соответственно, когда он работал в айтишном мире, я не могла никак потрогать руками его работу и вникнуть, и участвовать в ней. То есть помогать ему как-то в работе я не могла. Я только со стороны наблюдала, что-то там слушала, какие-то рассказы, но не было возможности участвовать. А потом Олег ехал в Петербург на велосипеде, ехал-ехал, думал-думал, и услышал по новостям, что ударили санкции. И ему пришла гениальная идея в голову варить сыр. Вот с того момента он начал эту идею прокачивать, продумывать, построил сыроварню, таким образом я попала обратно в сельское хозяйство. Соответственно, мы все вместе с ним с нуля начинали, планировали, строили, ну и вот так вот я оказалась там, откуда пришла.
Ну ты счастлива в сельском хозяйстве?
Конечно, конечно, это очень интересная жизнь. Там встречается множество интересных людей, я вообще очень общительный человек, и я очень люблю, когда встречаются новые люди, побольше и побольше, и я постоянно их там встречаю, постоянно общаюсь, много езжу, благодаря моей работе она позволяет немного ездить. Так вот случается, что сельское хозяйство заставляет путешествовать по работе. Вот, так что я очень счастлива. Я рада, что дети мои с детства привыкают к труду сельскому, что они видят, как мы работаем, ходят с нами на работу, помогают с детства со скотиной там возятся. Это очень полезные навыки. Кем бы они ни были потом, эти навыки очень полезны.
Расскажи, на кого ты ориентируешься? Кто тебе кажется крутым парнем или девчонкой? На кого бы ты его сказала, что он крутой, хочу быть такой же.
Наверное, это будет очень горделиво, но как-то у меня нет кумиров, на которых хотела бы ориентироваться. Потому что мне нравятся какие-то качества в людях. Вот в одном мне нравится это, я бы хотела поступать или делать, как он, или быть такой в каком-то конкретном вопросе. А вот так, чтобы был человек, кумир, с которого я брала пример во всем, он был бы моим эталоном, такого человека нету, да и не было, собственно, никогда. Даже в детстве, когда мне нравились какие-нибудь герои книг, там, фильмов или живые люди, все равно это были собирательные образы. Я надергивалась разных образом и делала один какой-то свой образ, придумывая его. Но вот с реальных людей каких-то я не могу, ну, не был кумиров никогда, ни среди кого. Только я могу преклоняться и преклонялась к какими-то конкретными поступками или к чертами характера. Но опять же, может, мне человек не очень нравится, вот что-то в нем нравится, а что-то не нравится. Чтобы прям человек был эталоном, таких нет людей.
Расскажи тогда про какую-нибудь черту характера, которую ты бы хотела получить, которая тебе кажется, что вот если только одно, то вот это вот.
Я бы, наверное, хотела получить выдержку. Мне очень не хватает выдержки. У меня очень эмоциональный характер. Это мне очень мешает, потому что я очень взрывная, ужасно переживательная. Потом я быстро отхожу, быстро остываю, но проблема в том, что не все люди, с которыми я проявляю эмоциональность, отходчивые. Потому что люди же разные бывают, поэтому мне это очень мешает. Я бы многое дала, чтобы я была более сдержанной.
А кто вот из людей или литературных героев в твоем представлении обладает классной выдержкой?
Надо вспоминать. Вот, кстати говоря, эту черту я никогда не подчеркивала в литературных героях, потому что литературу я забросила читать лет в 20. Сейчас, честно говоря, я очень мало читаю литературу художественную, читаю в основном исторические всякие книжки. Последний год я вообще мало читаю. А когда я читала художественную литературу, тогда для меня выдержка вообще была незначима. То есть я считала, что это нормально, что я такая, ага, это нормально. Поэтому я вот сейчас даже не вспомню, кто был такой выдержанный, что произвел впечатление на меня. Не могу сказать, навскидку так. Долго думать придется.
А из людей?
Из живых людей? У меня много знакомых, которые выдержанные. Ну, имена вам ни о чем не скажут, наверное. там, не знаю, Ваня у меня друг очень выдержанный, Алена, подружка моя очень выдержанная, там, Полина. Но это вам ни о чем не скажет.
Полина я знаю, кажется.
А, ты знаешь Полину, точно, точно. Она выдержанная.
Расскажи, пожалуйста, вообще, вот мы все знаем Олега, да, вот, какой-то там одной стороны, а вот мне бы хотелось бы услышать твое мнение, вот Олег, он какой, почему вот именно Олег стал тот человеком, за которого ты решила выйти замуж, если не секрет, если можно задать такой вопрос.
Да, наверное, из-за того качества, из которого я хотела выйти замуж, это качество известное, его все знают, это то, что у Олега по жизни драйв. Ему нужно что-то новое, он любит преодолевать препятствия, ему всегда интересно что-то и не боится всяких опасностей. Это известная его черта, мне кажется, активность. Вот, и это первое, что мне в нем больше всего понравилось. Потом я уже, ну, как в человеке, потом я разглядела, что он очень добрый и щедрый, что для меня очень важно, и что он с прекрасным чувством юмора. Вот это три главных качества. Когда мы с ним уже встречаться стали, я уже раскрыла в нем еще одну важную черту для мужчины, это умение брать ответственность на себя и отвечать за свои поступки и за свои слова. То есть он не боится брать на себя ответственность. К сожалению, сейчас это редкость.
Можешь рассказать, как это, ну вот, брать ответственность? Потому что, мне кажется, ну, люди по-разному это понимают. Какую-то историю.
Он, если... Я как женщина рассуждаю. Что я вот не понимаю, что любой вопрос, бытовой серьезный вопрос, по работе, всегда решает он. Он принимает решения, если какие-то спорные вопросы, когда не знаешь, вот так поступить или так, советуешься, и потом в итоге... Все равно один человек принимает решение. Он не переваливает на меня, как вот многие знакомые, ну, в принципе, люди бывают, да, когда на женские плечи переваливается ответственность. Ну, ты реши, а я сделаю, как ты решишь. Вот это у нас нет вообще. Он решает, и потом он несет ответственность за последствия. Это страшно. Вот я сама по себе знаю, я не очень люблю принимать ответственные решения, потому что потом ты будешь разгребать, и он этого не боится.
Тяжело или какие особенности, что ли, жить с человеком, у которого, ну, такая большая публичность, когда кажется, что многие следят, известность, насколько тебе это?
Меня это вообще никак не гнетет, я не обращаю на это внимания, это работа моя, ну, то, что даже мужа моего где-то узнают, ну, узнают, и хорошо, ну, для меня нет как бы какой-то дискомфорта, я не веду себя как-то по-другому из-за того, что меня кто-то узнает на улице, то есть, ну, для меня это вообще, ну, никак меня не напрягает. Понятно, что там не надо хулиганить, бегать голой по улице и так далее, потому что это неприлично в принципе, а не потому, что у меня муж известный.
Зная тебя абсолютно мало, вот буквально там вот как-то вот в один день, когда вот у вас проходил фестиваль, я на тебя посмотрела, и я почувствовала какую-то невероятную, просто женскую, а может быть даже соединенную с мужской внутреннюю силу. Вот такой, знаешь, вот такой крепкий стержень у человека. А, вот я вот с тобой сейчас общаюсь и понимаю, что это все-таки есть. А, у меня вопрос такой к тебе. Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, вот что сформировало вот этот вот стержень, вот такой вот прям такой могучий-могучий?
А, мне сложно судить про могучий-могучий стержень. Вам со стороны виднее, но, наверное, характер формирует... Во-первых, ты рождаешься с какими-то чертами характера, а потом его формирует среда обитания, среда семьи, среда тех людей, в которые ты верчишься. Соответственно, с какими-то чертами я родилась, а остальное взрастили родители, семья и ближайшее окружение, с которым я общалась. Вот там про могучий, не могучий, это, говорю, только со стороны можно сказать, но формирует, безусловно, семья. Семья и близкие.
Скажи, пожалуйста, а как ты вообще понимаешь, что ты молодец? Вот как ты понимаешь, что прям хорошо сделала свою работу?
Ой, когда Полечку похвалит кто-нибудь, кого Полечку уважает, она думает, такая Полечка молодец. Вот так вот. Полечка любит, когда ее хвалит кто-нибудь там из тех, чье мнение дорого и ценно.
Расскажи какую-нибудь историю, когда тебя похвалили, ты такая прям вот...
Я сейчас прям резко пришла одна история в голову. У нас был первый фестиваль на Манежке Сароваров. Может быть, вы там помните, знаете. Да, по-моему, даже ты участвовал раз. И в третий... У нас было главное условие мэрии Москвы, чтобы у нас не заканчивался товар на прилавках, чтобы не было пустых витрин. А, слава богу, продажи были бешеные, и, соответственно, люди распродавались и съезжали один за другим. Я очень первый раз же участвовала, первый раз помогала в организации, и я была ответственна именно за эти прилавки и за этих участников. Я очень переживала, что все вот уезжают, и это катастрофа, что все продалось. И помню, стояла и плакала за какой-то бытовочкой, и очень расстраивалась. Ко мне подошел администратор площадки, которого потом мы много раз встречались уже на новых фестивалях, и сказал мне, говорит, да ты что плачешь? Ты такая крутая, ты организовала такую движуху, ты такая молодец. И я вот прям... Так мне это было приятно, причем этот человек был с опытом колоссального, там фестивали организовывал. И вот я прям как бальзам на сердце, и вот я прям сейчас вспомнила четко эти чувства, прям такого удовлетворения, что меня похвалили.
Часто плачешь?
Я, ну, бывает. Часто плачу, когда смотрю фильмы какие-то или читаю книги про войну, особенно вслух детям начинаю рыдать. Они очень переживают по этому поводу. В личной жизни именно там из-за ссор или каких-то там своих переживаний, ну, не могу сказать, что я часто плачу. Вот. Но вот и я сентиментальная. Если я что-то смотрю или читаю, или слушаю такое сентиментальное, я буду реветь, как белуга, опухну вся.
У тебя получается совмещать и роль мамы четырех детей, и быть еще этим, ну, бизнес-вумен. Это вообще как? Поделись своими лайфхаками.
Не знаю, но бизнес-вумен тоже громко сказано. Я больше такая творческая личность в нашем коллективе. Но как-то вот так... Я не могу сказать, что я прям супер хорошая мама. То есть я знаю кучу мам, которые, с которых мне хотелось бы брать пример реальность этих людей, как они посвящают себя детям, с ними с утра до ночи, дети там просто на них молятся и все такое. Я не могу сказать, что такая идеальная мама, нет. То есть у меня 50% времени, 50% работы, даже иногда 70%, потому что моя работа связана еще с мужем, так что мы можем уехать по работе, можем уехать вместе с ним куда-нибудь. То есть у меня на первом месте Олег, муж, дети на втором месте. Я их очень люблю, я там воспитываю, все такое, но отношусь к ним все-таки как к гостям в моей жизни. Я их воспитала и выпустила свободное плавание, а мой муж остался. То есть, наверное, 70% времени — это муж, ну и работа связана с мужем, а 30% — это дети. Вот. Так что я не могу сказать, что я идеальная мама, которая все совмещается, мне надо брать пример. Нет.
Расскажи, что к работе доставляет тебе удовольствие?
Мне доставляет удовольствие общение с людьми, с моими коллегами, с моими нашими клиентами. В период организации фестивалей, которых сейчас немало уже стало, мне нравится то, что постоянно что-то новое, новый фестиваль, новые локации, новые люди, новые сценарии событий. Мне нравится то, что что-то новое в моей работе постоянно происходит. Постоянно что-то меняется. Нет застоя.
А есть ли у тебя какая-нибудь такая глобальная рабочая мечта? Что бы тебе так грандиозно бы хотелось сделать? Или, может быть, с кем-то грандиозно познакомиться?
Вот лично у меня какой-то мечты, чтобы я что-то добилась такого супер в работе, у меня нету грандиозной. Ну да, хорошо, я сейчас сделаю ресторан, мне хочется организовывать фестивали, побольше фестивалей. Мне хотелось бы, может быть, открыть ресторан в Москве когда-то. Но это не глобальный план, это не какие-то мечты, о которых я там мечтала, молилась и там пальцы загибала. Наверное, все мечты связаны с Олегом. У меня нет какой-то конкретной мечты, чтобы Олег добился чего-то там, вот там стал кем-то. Мне хочется, чтобы просто все развивалось, потому что на самом деле, когда мы мечтаем, мы не можем предположить все, что могла бы нам преподнести жизнь и судьба. То есть мы можем мечтать об одном, а в жизни все сложится гораздо круче. Я вот хочу, чтобы у Олега складывалось все настолько круто и головокружительно, чтобы у меня от этого голова кружилась отчасти. А что-то вот конкретное, я не могу сказать, чтобы я вот хотела добиться вот этого и точка. Нет, может быть, я хочу это и еще чего-то потом. То есть нет границ моих желаний.
Слушай, у нас подкаст называется «За бокалом белого», и мы тут частенько выпиваем. Расскажи про твое отношение к алкоголю.
У меня очень хорошее отношение к алкоголю. Вот, я веселая пьяница. Но на данный момент вот я не пью. Целых 4 дня не пью. Решила, что хватит. Все. Люблю, кстати, белое вино. Игристое. Сухое. Отношение к алкоголю прекрасное. Считаю, что женщинам пить можно и даже нужно. Мужчинам пить всем не нужно, потому что не все умеют держать себя в руках, а женщины их в руках держать тем более не смогут. Поэтому я пью, муж не пьет. Смотрит, чтобы я не спилась.
Прекрасное сочетание, я считаю. Чтобы муж смотрел, как его жена не выпивает слишком много. Пелагея, а расскажи, пожалуйста, на что ты любишь тратить деньги?
На что я только не люблю тратить деньги. Я вообще жуткий транжира. Потом иногда жалею, на что потратила деньги, на какую-нибудь ерунду. Да много что люблю. Не могу сказать, что люблю тратить деньги на путешествия, потому что там я люблю путешествовать, но тратить деньги муж. Лично я трачу деньги, на вещи какие-то, на книги. Очень люблю книги. Если я попадаю в книжные, это катастрофа. Особенно в детские книжные, это вообще кошмар какой-то. Наверное, вот книги, какие-то, одежда какая-то. Но не могу сказать, что я фанат ходить по магазинам. Люблю красивые платья. Украшения не люблю. Вот. Так что, ну, путешествия люблю, но, опять же, это не я трачу деньги, а мой муж. Какие-то глобальные вещи тратит деньги Олег, поэтому не могу похвастаться.
А расскажи-ка про какое-нибудь самое, знаешь, такое интересное путешествие, которое у вас было.
Интересное путешествие. У нас столько путешествий было, и в каждом чего-то постоянно случалось. Вон последнее путешествие у нас было в Питер, и я заправилась на заправке, забыла заплатить, и через 300 километров меня искал уголовный розыск по всей области. Вот это было приключение. И у нас в каждом путешествии какое-то приключение постоянно. Что-то случается, то что-нибудь потеряется, то мы на самолет опоздаем. Ой, ну...
Ну, а с какой ездили... хорошей стороны?
Так это же хорошее! Так наоборот, они же все хорошо заканчиваются. Я люблю, когда какие-то неприятности. Главное, чтобы все целы были. Самое интересное — это злоключение, ну, хорошо заканчивающееся. Потому что, нет, у нас было много путешествий, там красивый закат, красивый замок. Это круто, но это не оставляет адреналин никаких эмоций особо. Я люблю, чтобы что-нибудь случилось, а потом хорошо закончилось.
У меня есть история, которую я знаю, я не знаю, Пелагея, захочет ли рассказать или нет, о том, как вы куда-то ехали с Олегом вместе с пиццей.
Да, она произвела жуткое впечатление на Тараса, он уже 5 лет не может ее забыть.
Вот, если, Пелагея, ты хочешь, я бы очень хотел, чтобы ты ей рассказала. На мой взгляд, это что-то просто невероятное.
Да, я не знаю, что там невероятное. Мы просто ехали с Олегом, поругались по какой-то, не помню, какой теме, но очень эмоциональное. Вот что мешает мне и ему. Мы, бывает, быстро ругаемся, быстро меримся. Вот, и у него была пицца, и что-то он мне доказывал, потом у него закончились аргументы, и мне эту пиццу одели на голову. Я подумала, что на его голову как-то не очень одевать пиццу, я взяла пиццу и измазала всю машину. Вот и вся история, потом убежала в лес.
В моем мире это что-то просто невероятное, то есть как бы я помню, как я это слушал, с какими ощущениями, и вот, ну, я до сих пор под впечатлением, для меня это прям...
Вот видите, какой вот на вкус и цвет, так и на впечатление, вот у всех разные эмоции от всяких впечатлений.
Тарас, расскажи эту историю по-своему, как ты ее понял. Это Пелагея ее быстренько рассказала, но мне кажется, что ты прям, знаешь, как что-то прям еще большее.
И это действительно было довольно давно, и я подробностей не помню, но как бы Пелагея все правильно рассказала, просто они рассказывали вдвоем с Олегом одновременно, и они это рассказывают. Но мне кажется, что я со мной сегодня такое сделал. Я с человеком больше никогда в жизни не разговаривал. Ну, то есть как бы не то, что там вместе жил, а как бы, ну вот, просто окончание там всяческого общения. И тут два человека счастливые, довольные, друг другу рассказывают, типа, помнишь, как я тебя, а вот я потом там это, а ты потом там пошла, я там тебя по лесу догонял. И вот ощущение того, что вот это вот, ну, жизнь, вот это вот какое-то яркое проявление, может быть, то, что Пелагея называла драйвом, то, что Пелагея называла вот этой вот какой-то эмоциональностью. В моей жизни такого почти не было.
Ну, это все не со зла, это все любя.
А, нет, я понимаю, что то, как вы об этом рассказываете, не выглядит так, как будто вы там друг друга, ну, не знаю, мучаете таким образом. Вы об этом рассказываете, ну, действительно, как ты говоришь про злоключение. То есть что-то, что, ну, как бы в процессе может быть не очень, но с хорошим концом. И ну, поэтому да. Вот какая-то, ну, на мой взгляд, удивительная ваша сила, эмоция. На меня это произвело сильное впечатление.
Окей, неожиданно. Я как-то не ожидала таких подробностей услышать. Окей, Пелагея, а расскажи, пожалуйста, какие черты ты бы хотела, чтобы твои дети переняли у тебя?
У меня? Наверное, отходчивость. Чтобы характер был отходчивый. Это, ну, с этим легко живется. Я просто испытала на себе и сравнивая там людей, которые тяжело отходят с собой, понимают, что им живется гораздо сложнее. Они, может быть, правы, и, может быть, там стоит обижаться на что-то дольше, и чему-то придавать значение серьезное, может быть, но им сложно живется. Я очень легкая по жизни, к разным ситуациям. То есть я в моменте, да, я кипячусь, я переживаю, я там могу наломать дров, но я очень быстро остываю. Все, я остыла, и все переживания ушли. И вот, наверное, вот эта черта, не то, что хорошая или плохая, она полезная. С ней просто легко живется.
Вопрос, где она обычно его спрашивает про план на будущее, мне он кажется каким-то таким сложным, но раз моя очередь, какие у тебя планы на будущее?
Мое будущее обычно это завтрашний день, и то неизвестно, что в нем будет, потому что мы можем за 10 минут собраться куда-нибудь уехать, и что-то может произойти в нашей переменчивой жизни. В планы, ну, если такие глобальные, которые, надеюсь, не будут меняться в худшую сторону, это развивать наше хозяйство, наше дело, там, нашу сыроварню, и идти дальше. Никакой конкретики никогда мы не ставим конкретных планов, потому что, ну, мы такие люди, мы живем одним днем.
Пелагея, расскажи, пожалуйста, если можно, конечно, задавать вопрос касательно твоего папы.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, а как, вот, как так получилось, что тебе, получается, и муж пришел в сельское хозяйство, и папа, ну, как-то можно тоже сказать, что он пришел в сельское хозяйство. Вот, это вот как-то произошло параллельно, и вот что оба решили? Или это как-то сначала один, потом другой?
Нет, папа-то был давно. Папа был, ну, когда мы с Олегом поженились, мы уже лет 10 в сельском хозяйстве сидели с папой. Ну, лет 8. А Олег, ну, ему нравилось, он, когда мы женились, он там говорил, что он хочет, все такое. Ну, потом его затянула рутина его бизнеса. А потом, вот я же рассказывала, что резко пришла идея вернуться в сельское хозяйство. То есть они, папа задолго до этого пришел, там не параллельная история была.
А ты, тебе вообще нравится, как он развивается сейчас в сельском хозяйстве, я имею в виду папа?
Да, ну он идет по своей накатанной дорожке, и у него все там положительно. Растут, развиваются, там строят коровники, сыроварни тоже, кстати, построили, кондитерский цех. Мне даже больше уже не папа, папа уже на пенсии. Он так уже в стороночке. В основном братья. Там у меня Пантелеймон брат, он кондитер, у него дом кондитерский, очень вкусный, пирожные, тортики, причем он все печет сам, у него есть помощник, но все своими руками печет. Сергей, он вообще на хозяйстве самый там активный, он занимается строительством, развитием всех там новых своих проектов, магазинами. И Арсеньенко тоже, старший брат. Ну, вот. Младший брат еще так, всем понемногу помогает. То есть там мальчишки очень активно развиваются, вот, все в движении тоже.
Была такая история о том, что, значит, вот были, значит, магазины, и, которые были в самом центре Москвы, на Тверской. А расскажи просто, они в итоге, как я понимаю, закрылись эти магазины?
Они закрылись, а теперь открылись. Они открылись же потом, у них опять по центру магазины. Но когда карантин грохнул, они закрыли их пока. Сейчас они не работают. Но они вот сколько отработали? С осени, с сентября, по-моему, открылись они. Вот честно, не буду сейчас врать, но вот они открылись. Но на карантин закрылись, ну, потому что, ну, им так выгоднее, видимо, финансово. Но они у них, ну, планируют их открыть обратно, как только карантин закончится.
И как у вас идет обмен опытом? Они там, допустим, про кондитерку рассказывают, опа, вы так потихонечку перенимаете. Олег там про сыры, например, какие-то особенные рассказывает, что где-то услышала, что какой-то идет обмен.
Конечно, ну, даже не обмен опытом, потому что там нам опыт кондитерки не нужен, мы ничего не печем, но обмен именно информацией, конечно, как, что, как у них дела, они все рассказывают подробности, мы рассказываем, как обычные друзья, родственники, естественно, мы всем делимся, все обсуждаем, вот, все обмусоливаем, все темы, да.
Можно переходить к тому, что ты хочешь пожелать слушателям, какие-то наставления дать, пожелать.
Пожелать я хочу людям не бояться перемен, не бояться заворачивать за угол и поворачивать за угол, и не бояться трудностей, потому что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, и потом всю жизнь жалеть об упущенных возможностях, которые даются один раз в жизни, никогда шансы не даются дважды. Поэтому надо не бояться менять свои обстоятельства жизненные и рисковать.